Есть слово, которое я хотел бы поделиться с вами. И хотел бы сегодня побольше читать Библию. Где написано следующее. 41 Псалом, 6 стих. «Что унываешь ты? Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься?» Сколько этому псалму лет, интересно? 1003, наверное, да? Так, если грубо говоря. 1003. Оказывается, и 3000 лет назад люди знали, что такое уныние. Оказывается, уныние – это не что-то новое, что появилось в 20 веке или 21 веке. Оказывается, где есть люди, там существует и уныние. И все, и до нас люди встречались с унынием. И не только унынием. Там дальше написано: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И до нас люди проходили через смущение. Что такое смущение? Это неразбериха. Это нет ответов. Это непонятно. Ничего не понятно. Люди до нас прошли через это. Так что мы не первые. Но дальше написано: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога!» Сегодня я об этом буду говорить и читать. «Уповай на Бога! Уповай на Бога!» А дальше: «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя и Бога моего». «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя и Бога моего». И знаете, вот эта вторая, последняя часть вообще замечательная. «Я буду славить Его, Спасителя моего, Бога моего». Речь идет о радости. Речь идет о победе. Речь идет о том, что конец унынию придет. Конец смущением придет. Но между унынием и смущением и словословием есть что-то там посередине. И не случайно. Там написано: «Уповай на Бога». Вся Библия, она пронизана этими простыми словами. «Уповай на Бога». Давайте откроем еще следующее место Писания. Откройте Псалом 90, раз мы в Псалтире сейчас. Мы пока побудем здесь какое-то время и потом пойдем дальше. Псалом 90. Давайте с первого стиха, ну, где-то до 10, 11. Вы знаете его: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Я нигде в Библии не нашел ни одного слова, надеясь на человека. Я нигде в Библии не нашел: «Уповайте на людей». Но во всей Библии есть одно постоянное послание: «Уповай на Бога». Есть столько обещаний Божьих, столько благословений для кого? Для тех, кто надеется на Бога всем сердцем своим. Откройте Иеремию, пророка Иеремия, 17 главу. Давайте посмотрим, книга пророка Иеремии, 17 глава. И посмотрим что говорит нам Бог через пророка Иеремию. Я думаю, что так много людей в Библии, которые были устами Господа, и Бог что-то хотел донести до нас. И вот здесь написано в 5 стихе: «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Так уж мы устроены с вами. Нам всегда всем нужна точка опоры. Мы не можем иначе. Мы такие, как люди. Один ученый сказал: «Дайте мне точку опоры, я землю сдвину». Вы помните? Нам нужно опереться на что-то. Кто-то опирается на себя и говорит: «Я надеюсь только на себя». Ну, это единицы. Наверное, только сумасшедшие это говорят. Но в основном люди надеются на друзей, надеются на связи, надеются на родственников, надеются на кого-то. И где-то каждый хочет какую-то поддержку для себя получить в жизни. Но Библия говорит, что каждый, кто ищет эту опору в человеке, не будет благословлен. Не может прийти благословение. Написано, что происходит с человеком, который не в Боге упование свое вкладывает, а в людей. Написано, во-первых, сердце его удаляется от Господа. Каждый раз, когда мы рассчитываем на кого-то и полагаемся на кого-то из людей, мы автоматически, сразу же удаляемся от Господа. Не может быть иначе. А что, соответственно, происходит? Мы удаляемся от того, кто благословляет. Из рук которого приходит настоящее благословение. От кого приходит благословение? Спросите у того, кто рядом с вами. Я думаю, что он знает. От кого приходит благословение? От Бога. Он даятель благословения. И каждый, кто удаляется от Бога, удаляется от благословения. А если нет благословения, тогда что приходит? Вот поэтому и написано то, что написано. И знаете, я думаю, что очень важно, чтобы мы с вами увидели это послание в Библии. И никогда не, чтобы не сломался наш компас жизненный. Еще одно местописание, пойдем дальше. Откройте первое послание Петра, 2 глава, 6 стих. «Пусть твой жизненный компас работает правильно». Скажите рядом сидящему с вами: «Почини свой компас». Свой жизненный компас. Вы знаете, компас для чего нужен? Для того, чтобы не потерять дорогу. Я не думаю, что вы, когда вы ехали сюда, вы пользовались компасом. Вы уже знаете эту дорогу. Но если бы вы оказались бы в неизвестном месте, и вам понадобился компас. Я помню, рассказывал об этом, как однажды я был в поездке, и со мной рядом сидел в автобусе, мы всей группой руководителей разных религиозных организаций были в некоторых встречах, и я сидел в автобусе рядом с муфтием Украины, тот, который возглавляет мусульман Украины. Я смотрю, он постоянно отрос и компас, смотрит компас. Я думаю, зачем ему компас? Думаю, я что-то сразу не сообразил, хотя просто, я что знаю, в принципе. Я говорю, зачем им компас? Как зачем? Чтобы знать, где восток, запад, все. То есть они молятся в определенном направлении. Я подумал: вау, мне кажется, христианам тоже нужен компас. Или христиане это настолько гордые люди, что мы сами справимся, дорогу найдем. Да нет, нам тоже нужен компас. И носить его с собой постоянно, чтобы не потерять дорогу, жизненную, правильную дорогу, по которой нам должно идти. И знаете, давайте прочитаем еще одно место Писания. Это первое послание Петра, вторая глава, 6 стих, где написано следующее. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный и драгоценный». О каком камне идет речь? Об Иисусе Христе. И дальше смотрите, что написано. «И верующий в Него не постудится». Никогда в истории человечества не было такого, чтобы человек надеялся на Бога и опозорился бы. Никогда не было, нет, и не будет, чтобы кто-то уповал на Бога всем своим сердцем, и Бог его подвел. Вы знаете, что все равно всем нам в свое время придется с Ним встретиться. Не только нам с Ним, но и Ему с нами. Кто из вас верит в то, что Бог не будет краснеть? Ой, извините, я совсем вас забыл. Вау. Библия говорит, что Бог поругаем не бывает. Он верен. Он верен. Он верен. Но знаете, я хочу еще одно место Писания представить вам. Римлянам 16 глава. Откройте Римлянам 16 глава. С 3 по 4 стих. Маленький такой отрывочек из Библии. 16 глава, с 3 по 4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих в Христе Иисусе, которые голову свою полагали за душу, за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Знаете, о чем идет речь? Что Прискилла и Акила – это конкретные люди, которые жили в дни Павла апостола. Они что-то сделали такое, что, чего жизнь Павла была спасена. И знаете, что Павел не сказал? «Вы тут ни при чем. Это Бог меня спас». Знаете, я видел, видел это в жизни, как бывает. Я видел, я покажу вам немножко другую сторону. Нам нужно на самом деле компас настроить. Бог и люди. Я видел, как люди, например, иногда благословляют, у кого-то сад есть, есть яблоки, набрали этих яблок, принесли в церковь и благословили кого-то. У нас делают это люди, знаете. И я был не раз благословлен. Благословляю. Знаете, что я видел? Как некоторые люди. Спасибо тебе, Господь. Что-то в этом неправильно. Как вы думаете? Что-то здесь неправильно. Ну как же мы Господа благодарим, который заботится о нас, который любит нас, и вот яблоки нам доставил. Не только Господь это сделал. Там были конкретные люди, которые конкретно собирали эти яблочки, конкретно помыли их, уложили и принесли. Знаете, что Павел говорит? Вот я благодарю этих людей. Один великий служитель сказал так. Жизнь очень смиренная сама по себе. Мы когда рождаемся, приходим в этот мир, сами не можем прийти. Нас вынашивают внутри. Наши мамы выносили нас внутри. И когда мы появлялись в этот мир, мы появлялись и при помощи врачей, и мама трудилась там в поте лица. Все женщины, кто рождали, знают, о чем идет речь. Когда моя жена родила первого сына, я сказал, Юля, расскажи мне, один раз расскажи, что было подробно. Лучше бы не спрашивал. Это фильм ужасов. Один раз мне рассказала. Я больше ее не спрашивал ее. Мне кажется, каждая женщина, давая жизнь своего ребенка, как будто она сама свою теряет. Жизнь за жизнь. Роды – это не самое простое, что существует. Мы понимаем. Конечно, у кого-то проще, у кого-то сложнее. Моя жена около 10 часов рожала первого ребенка. Но это боль, это страдание, это труд матери, которая со всех сил, все свои силы напрягала, не только вынашивала. Она делала все возможное, чтобы ты и я появились в этот мир. Не только при рождении. Знаете, мы даже себя на кладбище отнести не можем. Я не знаю, как вы, я ни одного отнес на кладбище уже. Тяжелая ноша. Почему-то все такие тяжелые в конце своей жизни. Братья, вам приходилось носить когда-нибудь людей туда, в последний путь? Тяжелые они почему-то. Вроде и не слабые мы, но пока несешь и чувствуешь, и плечо отваливается, и, ну, терпишь. И между одним и другим кто-то нас все равно несет. Кто-то нам служит всегда. Я подумал на первом собрании, интересно посчитать, сколько людей нам послужили в течение жизни. Ну, мама, папа, может быть, старшие сестры или братья. Потом, не знаю, воспитательница детского садика, да? Твоя первая учительница, правда? И не одна учительница. Потом дальше, и дальше, и дальше. Это огромный список. Все что-то вкладывали, и вкладывали, и вкладывали, и вкладывали, и вкладывали, и вкладывали. Это абсолютно неправильно сказать. Да, они тут ни при чем. Господь меня благословил. Нет. Библия говорит, что в последнее время люди будут неблагодарны. Есть такой грех неблагодарности, когда люди не благодарят друг друга за то доброе, что получают друг от друга. Я вообще считаю, мое мнение такое, что мы должны быть прежде всего благодарны своей маме. Всегда. И особенно, если она жива. До тех пор, пока она жива, я на 4-е молодежное собрание это особенно акцентирую, это для молодых людей, нужно сделать все возможное, чтобы благодарить, потому что никогда не пожалеем и никогда не скажем, ой, а не слишком ли я много сделал для своей мамы? Потому что когда ее не станет, я скажу вам, я знаю многих людей, которые говорят, ой, я так хотел еще это сделать, чего же я это еще не сделал? И такая печаль приходит в жизнь людей. Так важно, пока живые наши мамы, сделать для них все возможное. Когда моя мама была живая, мы с своей женой решили и сделали очень хороший ремонт в ее квартире. Мы, я скажу вам честно, мы влезли в долг, долго выплачивали этот долг, но мы сделали все максимально красиво, чтобы моя мама могла пожить в хороших условиях хотя бы последние годы своей жизни. И она пожила там где-то около 2 лет. Знаете, я никогда не пожалел об этом, что мы со своей семьей потянули пояса, взяли долг, влезли, выплачивали потом долго этот долг. Никогда. Я думаю, что не только наша мама. Может быть, надо вспомнить свою первую учительницу. И на 8 марта принести, отправить ей букет цветов. Даже если она старенькая, может быть. Почему бы не сделать это? Та первая учительница, которая научила нас читать, писать, делать первые шаги в жизни, которая помогла нам. И знаете, вот я думаю о чем? Что слава Богу за тех хороших людей, которые Бог дал нам в нашу жизнь. Почему я все это рассказываю? Потому что мы как люди, мы так любим обочины. Мы или так, знаете, у меня есть Бог, мне никто не надо. Это обочина. Тебе все надо. Нам нужно много людей в нашей жизни. Мы нужны друг другу. Нам нужны люди вокруг. Скажите рядом сидящему с вами, вы мне нужны. Или скажите, мне нужны люди. Так будет более правильно. Нам нужны люди. Я помню, был молодой и глупый. Я говорил так, там мне никто не нужен. А чем я становлюсь старше, тем я больше и больше понимаю, как нужны мне люди. Я не могу один. Я не знаю всего. Я знаю в своем что-то. Но жизнь так много вопросов задает. А я не знаю всего. Тут есть люди, кто знает все? Нету. Но кто-то знает что-то, чего ты не знаешь. И это же здорово, правда же? И ты можешь к ним обратиться за помощью. И они знают, как тебе помочь. Слава Богу, что есть врачи. Мы не знаем, как лечиться. Они знают, как нас лечить. Слава Богу, за тех людей, которые могут отремонтировать автомобиль. Можно не знать, они знают, как это сделать. Как кран починить. Слава Богу за людей вокруг нас. Но мы люди, знаете, мы из одной бочины тогда в другую сразу. Ой-ой-ой. И мы готовы руки целовать нашим благодетелям. И забываем за Бога, что Он-то автор, Он тот, кто посылает нам этих хороших людей в нашу жизнь. Иногда Он позволяет нам получить уроки, и мы попадаем в такую мертвую зону своей жизни, когда ты один и абсолютно никому не нужен. И ты так, люди, вы где? Помогите! Кто-нибудь! Обратите на меня внимание! И тебя не замечают, как будто тебя не существует. У меня вопрос такой, с вами было такое хотя бы раз? Помашите вашей рукой, если это правда. О, если не было, мы помолимся за вас, чтобы это с вами случилось. Когда ты просто никому не нужен. Абсолютно. Никакого интереса. Ты как пустое место. Знаете почему? Это наши уроки. Чтобы мы поняли, что автор всего хорошего, Он посылает людей в нашу жизнь. Он дает нам людей, которые бы служили нам. Он не только послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю для нас, чтобы Он заплатил эту цену, выкупил нас из проклятия, греха и подарил нам жизнь вечную. Он еще многих людей посылает нам. Он посылает нам служителей. Слава Богу за это. Бог посылает нам хороших служителей. Я помню 90-е. Я помню себя христианином. Я был рожден свыше до того, когда встретился с братьями Швеции. И церковь началась у нас в 90-м году. Только в 1997 году мы уже связали себя как-то друг с другом. Вот. Объединение церквей было рождено в 93-м году. И знаете, я помню в 90-м году. Я был христианином уже много лет, но моя жизнь была как американские горки. Я много раз рассказывал об этом. То ты такой счастливый, радостный, Бог близко, все замечательно. То, фух, ой, все плохо, все ужасно, ничего хорошего нет. Там снова подъем какой-то. Ой, слава Богу, так здорово, жизнь прекрасна. Потом снова, ух, жить не хочу. Ну, с вами такого, наверное, не случалось. У меня случалось. Знаете, когда живешь такой жизнью, тошнит. Как в самолете. Если вы летали, такая зона турбулентности, то рано или поздно тебя затошнит от такой жизни. Но Бог избавил меня от этого. Знаете где? В слово жизни. В Швеции, где я учился. И замечательные преподаватели. Они передавали мне замечательное учение. Пастор Ульф служил. Карл Густав служил, и множество других служителей, они вложили свою жизнь в меня. И моя жизнь изменилась. Знаете, к чему я веду? Слава Богу за пастора Ульфа, за Карла Густава, за служителей. Я никогда не забуду всего доброго, что они сделали для меня. И всегда буду благодарить Бога, как Павел пишет. Я благодарю, не только я благодарю. Мы так благодарны этим братьям за их труд, за служение, за конференции, за учение, за исцеление. Давайте дадим Богу славу. Не надо вставать. Не обязательно. Мы не на партийном собрании. Слава Богу! Знаете, очень важно, чтобы мы были в балансе. Чтобы не так, что давайте осана споем. Нет, давайте распнем лучше их. Не надо ни осаны, не надо ни распинать. Но очень важно быть благодарными. Быть просто благодарными. Вы со мной сейчас? Очень важно, чтобы мы всегда были благодарными. И не забывали тех людей, которые служили нам. И Бог, если наше сердце благодарное, всегда будет заботиться о нас. Он автор. От Него приходят все добрые дары. Поэтому я хотел бы, чтобы еще раз дали Богу за всех хороших людей в нашей жизни, через которых Бог благословил нас. Но что насчет упования? Откройте, пожалуйста, Матфея 14 главу. Я хочу показать вам на один хороший пример из Библии. Матфея 14 глава. Эту историю вы хорошо знаете, читали ее много раз, слышали на проповедях. Проповедники любят эту историю, из нее проповедовать, потому что она яркая история, такая поучительная. Но я покажу вам что-то, на что вы, возможно, никогда не обращали внимания. Вы готовы посмотреть в эту историю? Мы прочитаем из 22 стиха до 33. Я вначале прочитаю эту историю. И написано: «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак!“ И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. Петр сказал ему в ответ: „Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде“. Он же сказал: „Иди“. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: „Господи, спаси меня!“ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: „Маловерный, зачем ты усомнился?“ И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“. Эту историю я не буду повторять, все, что вы о ней знаете. Единственное, что хочу сказать, это не инструкция хождения по воде. Мы не можем взять эту историю, знаете, с Библии подойти к какому-нибудь ставку, прочитать место Писания и начать идти по воде. Я даю вам гарантию, вы не пойдете по воде. Почему? Потому что это история, это иллюстрация, где в центре всего был Иисус и конкретное слово от Него. Мы не можем использовать эту историю для себя. Это показывает на то, что Иисус Господь, и что по воде можно ходить при условии, если Бог с тобой разговаривает. Если Бог говорит тебе: иди. Если Он говорит: иди, тогда иди. Если Он не говорит: лучше не ходи. Знаете, как я представляю себе эту историю? Апостолы в лодке. Вы уважаете апостолов Иисуса Христа? Вы уважаете Петра, Иакова, Иоанна и всех остальных? Кто из вас считает, что они самые авторитетные и уважаемые люди в истории? Помашите вашей рукой. Вау. Давайте дадим Богу славу за апостолов. С них все началось. Им было вверено. Они заложили основание. Они те, которые прошли впереди всех остальных. И у них есть слава для них на небесах. И весь христианский мир чтит и уважает каждого из апостолов. Считается, что Андрей апостол был более близок к Украине, но это отдельная история. Но мы уважаем всех этих апостолов. Вот представьте себе, что они сидели там в лодке. Иисус говорит: „Петру, иди“. Была ли реакция какая-то у апостолов? Как они на это реагировали? Конечно же. Как всегда, везде. Кто-то говорит: „Точно, иди. Я чувствую, что это от Господа“. Петр: „Не смущайся. Вперед“. Знаете, хорошо пробовать где-нибудь в безопасном месте. Но дело идет о шторме. Опасности для жизни. И они опытные ребята. Рыбаки, многие из них, но они были в затруднительном положении. Ветер был против них. И вы знаете, что Галилейское море называется не зря морем, хотя это озеро, вы знаете. Но находится в таком положении, что из-за гор с двух сторон такой воздушный коридор, который иногда поднимает такие волны, которых обычно не бывает на озере. Очень высокие волны могут подняться на Галилейском море из-за географических особенностей. То есть у них было очень бедственное положение. Очень бедственно. Это не единственная история. Помните другую, где Иисус был в лодке? Помните, Он спал там? То есть, был настоящий шторм. Хорошо, говорит Петр, иди. Сам иди. Хорошо экспериментировать на чьей-то жизнью. Экспериментируй на своей. Знаете, легче сказать: Петр, иди. Попробуй сам пойди. Ну, конечно, были те, которые говорили: нет, Петр, не ходи. Знаешь, дело такое опасное. Мы тебе советуем: не ходи. Всегда есть и те, и те. И всегда будут те, и те. Я помню в своей жизни этот урок я получил в 82-м году. Я помню, в 82-м году, когда я демобилизовался из армии, я эту историю, возможно, вы слышали, я из большой семьи, и у нас на тот момент, когда я вернулся из армии, у нас было 4 лагеря в семье. У нас был лагерь неверующих людей во главе с отцом. Был один лагерь, который ходил в одну церковь, другой в другую, и третий в третью церковь. И 3 церкви представлены. И все ждали, куда я пойду, к какому лагерю я пристану. Но я же не из библейской школы вернулся. Я из армии пришел. Там не учили, каким церквям нужно ходить. Это советское время. Хотя я 2 года не был дома. Я не был дома 2 года. Я один день побыл дома, я уехал. Потому что вот это напряжение, я не знал, что с ним делать. Я не знал, куда идти, что делать. Слава Богу, что родные меня снабдили деньгами. Где-то 300 рублей они собрали для меня. И я поехал искать ответа по миру. Я даже не стал на учет, у меня не было паспорта, был такой военный билет. И я поехал. Я объездил не только Украину, разные города в Украине. Я был в Молдавии, Белоруссии, в России, в Москве, в других городах, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Закавказье и Кавказье. По дороге я потерял военный билет где-то. Вообще, знаете, не гражданин никакой, только свидетельство о рождении, что существую, больше ничего. 1,5 года не работал, ездил. В то время, вы знаете, это пахло тюрьмой. Но я был в таком отчаянном положении. И мне так нужен был ответ, что я готов был на все. Я помню, я ездил по разным церквям. За меня молились, пророчествовали, видения видели, там, советовали, хорошие пастыри. Где я что слышал? Вот хорошие служители. Знаете, всегда есть по миру сильные церкви, сильные служители. Я шел туда, общался с ними, за меня молились, я записывал все это, я списал целую общую тетрадь. Но было вот что. Все ответы были абсолютно противоположные друг другу. И чем больше ответов я получал, тем больше я запутывался. Как в этой лодке, которую я взял пример. И к концу, последний мой маршрут был Киев-Донецк. Я помню, я был в Киеве, там в одной семье, где женщина, я помню до сих пор Надежда, даже фамилию я помню, она пророчествовала, я приехал туда, чтобы помолились за меня, и нужно было, деньги закончились, пора было возвращаться. Она тоже попророчествовала, я записал все это, ух, вздохнул, потому что еще один вариант получил. Один говорит, туда иди, другой туда, третий туда, четвертый, что ты туда, а куда? Я вам скажу, я был в таком отчаянии. Я не знал, что делать. Я помню, как я сел в этот поезд, уголек. В купе никого не было, я был один и закрыл двери. Я так полуразвалившись, просто лег на этой полке нижней. Знаете, не было даже сил молиться. Я был самым отчаявшимся и разочарованным человеком в мире. И вот там, в этом купе, в котором я находился, вдруг за одно мгновение что-то изменилось. Я почувствовал, как присутствие Божье вдруг наполнило это купе. Конечно, я сразу же поменял позу, потому что если Бог приходит, ты уже не будешь, развалившись, лежать перед Его лицом. Есть трепет Его присутствия. И Бог заговорил со мною. И Он сказал мне, сын мой, запомни, что все ответы только у меня. И когда он сказал это, он сказал, куда идти и что делать, и дал мне знамение. Какое знамение он дал? 2 знамения дал. Первое, у меня был какой-то камень на душе, и я не знал почему. И он не уходил, я не согрешил, не упал, но мне было почему-то так тяжело, и вдруг в одно мгновение он ушел. Второе, у меня была экзема на ногах, и Бог исцелил ее. Бог все еще Бог. И знаете, самое лучшее, что может произойти с нами, когда Бог тебе говорит, что делать. Чем больше спрашиваешь, тем больше мнений, тем больше запутываешься. И вот представьте себе Петра в лодке. Одни говорят, Петя, вперед, мы с тобой. мы на твоей стороне, так что давай, смело, мы бой пойдем, в общем, давай. А другие говорят, Петя, не ходи, Петя, это ловушка, Петя, нельзя ходить. Но во всем этом было одно «но». Там был Иисус, который сказал, иди. И благодаря тому, что Иисус дал свое слово, Петр вышел из лодки и пошел. А что потом произошло? Помните эту историю? Что произошло с Петром? Тонуть начал. Он начал тонуть. Я уверен, что было часть людей, которые, ой, которые говорили, Петр, иди, иди, иди. Ой, ошибочка вышла. Ничего, Петя, мы споем на твоей могилке. Петру от этого не легче. Петр был рыбак. Как вы думаете, умел ли он плавать? Но он кричал, он тонул. Это означает, что он на самом деле тонул. Скрывался под водой. Напивался воды. Вынырал. Вы когда-нибудь видели тонущего человека? Вот таким был Петр. Спасите! Ну и были те, которые, знаете, мы же тебе говорили, Петр. Если живым останешься, мы тебе еще напомним. Мы же тебе говорили, не ходи. Но не это самое главное. Вы все сказали, что вы уважаете апостола, правда же? Еще раз давайте подтвердим, вы уважаете всех апостолов? Кто нас играет? Мы подходим к концу собрания. Но ни один из них не прыгнул в воду за Петром. Или прыгнули. Спасать своего брата. Легко советовать. Легко говорить, сделай так. Легко экспериментировать на чужой жизни. Но когда человек тонет, все становится на свои места. Ни один из апостолов не выпрыгнул из лодки. Разве Иоанн апостол не умел плавать? Он тоже рыбачил. Хороший он пловец был? Да. Или нет? Хороший. Но он же еще апостол любви. И всех любил. И всех призывал к любви. Так если любишь, то прыгни сначала сам. У меня вопрос к Иоанну. Иоанн, ну если ты такой любящий, чего ж ты не прыгнул в воду за Петром? Ведь Петр тонул. Хороший вопрос, да? По одной простой причине. Мы все умничаем. Но все мы всего лишь люди. Хорошо этого не забывать. Все мы. Неважно, трижды, пятирежды апостолы, седьмижды. Мы всего лишь люди. Поэтому в Библии где не написано «уповай на апостолов и пророков». Уповай на людей, на Господа уповай. На Господа уповай. На Господа уповай. Ну ладно, Иоанн. Андрей тоже хороший, добряк. Я представляю себе Андрея, апостола, добряком. Он вечно каких-то еленов где-то выискивал, находил, знаете, которые никак не могли попасть ко Христу, он там им дорогу прокладывал. Он хлеб и рыбу нашел, помните, когда увидел все голодные, он нашел какое-то решение. Такой добрый парень был, правда же? Если ты такой добрый, чего ж ты в воду не прыгнул? Вы со мной сейчас? Потому что мы всего лишь люди. А какие они плохие, эти апостолы. Так плохие они, хорошие. Вообще запутались, да? К концу пробуете еще больше смущения. Так они хорошие апостолы или плохие? Конечно же, хорошие. Так почему они не прыгнули ни один из них в воду спасать Петра? Потому что Бог докажет не только Петру, но и тебе тоже. Ни один раз. Не надейся на человека. И, возможно, ты был сам не раз в такой ситуации, когда ты никому не нужен был. И тебя никто не замечал. и в самом бедственном положении. Рядом никого не было. Или я не прав? Надо усвоивать урок. Я думаю, Петр усвоил. И мы должны усвоить. Если кому-то мы и нужны, на самом деле, я знаю его имя. А вы знаете? Да. Давайте его прославим. Он один достоин славы. Иисус. Что произошло, вы помните? Он подал руку и взял Петра за руку и вытащил его из воды. Давайте мы встанем вместе. Иисус. Слава Богу за всех людей в нашей жизни. Слава Богу за апостолов, пророков. Слава Богу, мы будем оставаться благодарными на упование. Кому ты отдашь свое упование? На кого ты будешь надеяться? Я думаю, Петр после этого дня точно знал, на кого надеяться можно, на кого нельзя. Потому что была рука, которая подхватила его, поставила и вернула его снова целым и невредимым. И знаете, что произошло потом? Все 12 подошли к нему, склонились, поклонились и сказали: истина, ты Сын Божий. Вау! Давайте закроем наши глаза сейчас и будем тихонько молиться. Смотрите друг на друга. Просто молитесь. Но если ты тот человек, который тонешь в пучине уныния и сомнений, смущения, и кажется, что почва ушла из-под ног, у меня есть хорошая весть. Иисус. Его рука протянута к тебе. Если вы тот человек, который нуждаетесь выбраться из этого, поднимите вашу руку. Я вижу ваши руки. Опустите. Давайте пойдем к Нему. Он все еще Господь. Он все еще Спаситель. Он все еще Мастер. Он знает, как. Мы можем не знать, Он знает, как вытащить тебя из этой пучины. Господь, слава Тебе. Мы идем к Тебе. О, Господь, мы идем к Тебе. Я молюсь, пусть рука каждого, кто поднял ее сейчас, кто нуждается в спасении от этого смущения, встретится с Твоей рукой. Я молюсь, чтобы эти руки встретились. Я молюсь, чтобы ты вытащил каждого из его пучины, в которой он оказался. Я молюсь об этом. Во имя Иисуса Христа. О, Господь, я благодарю Тебя, что Ты здесь. И Ты служишь. Ты служишь тем, кого Ты возлюбил. И нет подобного Тебе в любви. Каждому из нас. Мы всего лишь люди. Мы можем быть эгоистичными. Мы можем быть испуганными, нерешительными. И не броситься в пучину утопающего Петра. Но Ты не оставишь. Я благодарю Тебя, что Ты, Господь, и вся слава принадлежит только Тебе. Только Тебе. Только Тебе. Я молюсь, пусть Твоя исцеляющая сила Святого Духа коснется каждого раненого сердца. Пусть придет мир в разум, успокой эту бурю, Господь. Успокой эту бурю. Скажи ветру, перестань. Пусть придет тишина. Мы нуждаемся в этом. Иисус, мы идем к Тебе, потому что мы всего лишь люди. Мы всего лишь люди. Нам нужен Ты. Я благодарю Тебя, что там апостолы были не одни, иначе Петра мы бы уже не знали. Но среди них был Ты. Это все изменило. И я знаю, что здесь мы тоже не одни. Здесь, в этой ситуации, в этом шторме, который накрыл церковь нашу, мы не одни. Благодарю Тебя. Благодарю. Мы не одни, есть Ты с протянутой рукой и готовностью спасать. Я молюсь, спаси каждого. Спаси каждого. О, Иисус, слава Тебе! Благодарю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ да скажет. Давайте дадим Богу славу. Иисус. О, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Мы славим Тебя, Иисус. Мы славим Тебя, Иисус. О, мы славим Тебя. Я надеюсь, что я не единственный, кто ощущает сейчас Его присутствие здесь, в этом зале. Ухватись за Него. Он надежный. Он надежнее, чем кто-либо, чем все мы вместе взятые.